Откройте, пожалуйста, послание к Галатам. Мы продолжаем исследовать шестую главу. Осталось у нас несколько здесь стихов, несколько проповедей по этому очень важному посланию, целью которого является более глубокое, более подробное объяснение Евангелия Иисуса Христа, объяснение практической жизни Евангелия Иисуса Христа. Мы на протяжении уже нескольких воскресений говорим об этом, фокусируемся на этих вопросах, очень важные. Они касаются каждого из нас, они помогают нам реально жить Христом. Дело в том, что Евангелие – это не теория, это не просто материал для философствования, это не то, о чем мы можем рассуждать, спорить, доказывать другим. Евангелие – это реальная сила для жизни, это сила, которую Господь дает для того, чтобы каждый человек, живущий на земле, соприкасающийся с Иисусом Христом, мог практически жить сверхъестественной, Богом даруемой жизнью, чтобы это было реальностью для каждого из нас. И апостол объясняет эту жизнь, и он конкретно фокусируется на нескольких очень важных вещах. Одна из них заключается в том, что Евангелие – это очень тонкая вещь, или точнее жизнь, которую рождает Евангелие, очень тонкая. В том смысле, что нам всегда очень легко соскользнуть на то, чтобы жить законничеством, жить какой-то формой легализма. Это очень опасно, и апостол предупреждает об этом, и он говорит об этом в первой части, доказывая истинность и важность чистого Евангелия, а во второй части объясняет, как это практически действует, как это практически выражается в жизни каждого из нас. Мы уже подробно говорили о том, что это тесно связано с плодом Духа. Евангелие, проникая в нашу жизнь, оно производит, оно рождает в нас, оно рождает в каждом христианине. Если вы христианин, если вы христианка, Евангелие обязательно рождает в вас способность генерировать, взращивать плод Духа. Дух Святой реально сверхъестественно присутствует в жизни верующих людей, и Он производит внутри нас плоды Духа. В 5 главе, в 13 стихе апостол предупреждает, он говорит о том, что есть практическая опасность отсутствия прогресса в борьбе Духа с нашей плотью. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом». Когда мы приходим к пониманию Евангелия, то есть к тому, что мы спасены заместительной жертвой Иисуса Христа, мы спасены не своей праведностью, мы спасены тем, что Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте, Он отдал Себя, взял на Себя наш грех и дает нам свою праведность, и мы спасены не тем, что мы делаем, а тем, что сделал ради нас Иисус Христос. Вот в это время возникает вполне логичный вопрос – а что будет, если я в моей жизни буду не очень успешен в борьбе духа с плотью? Что будет со мной? Как это повлияет на мою жизнь? По этой причине некоторые люди говорили тогда, еще во время апостола Павла, и продолжают говорить сейчас о том, что освящение не так важно, освящение, оно, если от него не зависит, спасен я или не спасен, то, в принципе, я могу им игнорировать или не обращать большого внимания. Так вот здесь апостол объясняет, что происходит, если в жизни христианина борьба плоти и духа или борьба духа с плотью не имеет большого прогресса. В результате этого происходит разрушение. Дьявол разрушает. Разрушает нас самих и разрушает людей, которые вокруг нас. Вот почему он предупреждает: берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. То есть неверное понимание христианской свободы может легко превратиться в оправдание и угождение плоти. И таким образом христианин, родившийся свыше, он продолжает жить реалиями прежней греховной природы. И в результате происходит то, о чем здесь говорит апостол. В конце этой главы апостол еще раз возвращается к этой же теме. 26 стих, посмотрите. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать». Очень важное утверждение. Апостол говорит о тщетной славе, то есть о псевдославе, о ложной славе. Вот эта слава непосредственно связана с легализмом. Суть легализма или суть законничества заключается в том, что человек обретает свою значимость от своей деятельности. Лучше он ведет себя, более значимый. Святее он, точнее исполняет заповеди, более великий. Его жизнь более благочестивая, значит, он имеет больше похвалы. Апостол называет это тщеславием. Почему это тщеславие? Потому что в этом случае, или когда человек живет в этом направлении, его жизнь развивается в этом направлении, происходит один из двух, иногда один, иногда второй, эффект вот этого, этой жизни самозначимости. Посмотрите, он говорит, друг друга раздражать. Друг друга раздражать, речь идет о комплексе превосходства. То есть, когда человек, он был у фарисеев, то есть, когда человек набирает очки, когда он становится более святым, в кавычках, когда он больше приписывает себе свою значимость, он смотрит на других свысока, он начинает других унижать, он начинает в своем взаимоотношении оказывать давление святого на тех, кто хуже его. И дальше он говорит, друг другу завидовать. Это наоборот, комплекс неполноценности. Когда христианин живет и смотрит, у того лучше получается, у этого лучше получается, а я вот такой неудачник, а у меня ничего не получается. То есть он измеряет свою жизнь другими. И дальше в следующем стихе апостол говорит, что делать вот в тех ситуациях, когда Евангелие, работая в нас, регулирует правильное отношение к людям, которые нас окружает. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, дальше подчеркивается, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Мы уже изучали эти стихи, они говорят о духовном отношении к нашим братьям и сестрам. То есть христианин, движимый плодом Духа, он не будет фокусировать свой взгляд на собственной славе, на своих достижениях, на своей значимости, потому что он ясно понимает, у него значимости нет. И если он преуспел в чем-то, то это только по благодати Божией. Это только потому, что Христос его помиловал. И вся слава принадлежит Христу, а не мне. Она принадлежит тому, кто дал эту жизнь, и кто эту жизнь производит и взращивает в моем сердце. Поэтому он свободен от комплекса превозношения над другими, точно так же, как он свободен и от комплекса собственной неполноценности. Это состояние достаточности в Иисусе Христе, это состояние наполнения Его полноценной жизнью. Далее апостол говорит о том, что, находясь в этом состоянии, христиане способны правильно реагировать на недостатки других. Они способны помогать друг другу духовно расти, помогать друг другу формироваться. И мы подробно об этом говорили в прошлой проповеди. Сегодня мы остановимся на следующих стихах, которые тесно связаны со стихом, с первым стихом вот этой шестой главы, который мы только что прочитали. Мы прочитаем со второго стиха. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Дело в том, что люди не исправляются быстро. Это правда относительно нас и относительно людей, которые рядом с нами. Апостол не просто говорит о нашем разовом воздействии на чей-то неправильный поступок, на чей-то грех. Апостол говорит о тенденциях, он говорит о продолжающейся борьбе, которая имеет место в жизни каждого христианина, борьбе духа с плотью. Он говорит о том, что происходит в процессе духовного роста, который занимает время. Эти стихи содержат в себе три ключевых истины, которые помогают нам ответить на вопрос, как относиться к слабостям ближних. Люди, которые вокруг нас, наши братья и сестры, христиане, они все мы находимся в процессе освящения. Все мы находимся в ситуации, где наш возрожденный дух борется с остатками нашей греховной природы. Абсолютно у всех. А это значит, что где-то плоть продолжает побеждать, что где-то борьба еще нужна, что какие-то территории еще не освоены, что какие-то тенденции в жизни еще имеют место. И по этой причине апостол адресует и говорит здесь, он представляет три истины, которые нужны нам, нужны народу Божьему, нужны Церкви Иисуса Христа для того, чтобы мы научились духовному отношению к слабостям наших братьев и сестер, которые нас окружают. Первая истина, которая представляется здесь апостолом, мы можем ее выразить следующим. Компенсируйте слабости ближних. Он говорит так. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Дело в том, что каждый человек уникален. У каждого из нас уникальный ДНК. ДНК определяет наши многочисленные характеристики. Вы посмотрите друг на друга, и вы увидите один высокий, другой низкого роста, один полнее, другой худенький, у одного глаза одного цвета, у другого другого. И это только маленькая часть того, что отличает нас друг от друга. Каждый человек абсолютно уникален. Но более того, к этому нужно добавить, что каждый грешник, спасенный Христом, уникален. У каждого из нас свои особенности. У каждого из нас свои сильные качества и свои слабые качества. У каждого из нас есть те сферы, где нам легче дается духовная борьба. А есть те сферы, где труднее эта борьба ведется. Есть то, что будет продолжаться всю жизнь. Человеку нужно особое внимание всю жизнь на эту сферу. Причина этого в уникальнейшем действии всеобщей Божьей благодати. Это очень интересная тема. Посмотрите, все потомки Адама находятся под властью греха. Абсолютно все. Это значит, что каждый человек грешен. Но это не значит, что все люди в своей жизни достигли той точки, когда грех достиг максимального развития в каждой сфере его жизни. Причина, почему это происходит, всеобщая благодать. То есть всеобщая благодать, которую Господь дал всей земле, всему человечеству, она удерживает человечество от тотального разложения. Это значит, что людей приучают к тому, что правильно не через действие Духа Святого, а через признание того, что это хорошо. Ну, например, на протяжении столетий в человечестве, в основной части человечества считалось, что один мужчина или союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь – это правильно. Вот это и есть семья, это хорошо. Заметьте, это Божья истина, она соответствует Божьему дизайну, она соответствует тому, что правильно, но люди получают ее не обязательно из Писания. Люди получают ее, потому что их научили так родители, а тех научили их родители, а тех научили еще их родители. И это, в общем, считается хорошим, правильным в обществе. Вот это то, что называется common grace, или всеобщая благодать. Убери всеобщую благодать, человечество сразу разорится. Есть другие формы проявления всеобщей благодати. Например, в каких-то семьях, совершенно не обязательно они верующие или неверующие, родители учат детей уважительному отношению к старшим. И это формирует определенные качества в детях. Или другая ситуация. В каких-то семьях родители не повышают голос друг на друга, а в других повышают. И вот если вы посмотрите на эти две семьи, вот эти дети, которые выросли в той сфере, в той семье, где не кричали, не орали, не гневались, не раздражались, не кидались тарелками, эти дети, они вот в этой сфере своей жизни получили экстра действие Божьей благодати, всеобщей, common grace. Другие дети в этой сфере не получили этого действия благодати. Они, возможно, получили, возможно, их родители были более трудолюбивые, чем в той семье, и они их приучили к труду. То есть мы говорим о том, что картина каждого грешника уникальна. У него есть, у нас разный starting point или разная точка, с которой начинается духовная жизнь. И вот у некоторых есть уже определенное действие Божьей благодати, которое приучило их. Ну, например, есть некоторые люди, которые вот просто всегда улыбаются. У нас есть один человек такой в нашем пресвитерском совете. Вот ты когда на него посмотришь, он всегда улыбается. А есть люди, которые вот они родились вот с такой, знаете, с двумя полосками вот здесь на лбу. То есть они все время насуплены. Так вот, вот этому человеку, который всегда насупленный, ему нужно экстра усилие для того, чтобы быть, помните, написано, быть приветливым ко всем. То есть, когда мы говорим об этом процессе, мы говорим о том, что вот одному человеку ему приходится бороться, или каждому из нас приходится особенно бороться с какими-то тенденциями в нашей жизни. Вот как пишет об этом тексте Джон МакАртур. Я думаю, что это очень важный элемент, который нам нужно понимать. В этом контексте бремена – это внутренние тенденции согрешающего верующего, снова и снова толкающие его греховным действием, из которых он только что освободился. Настойчивые, угнетающие искушения – тяжелейшее бремя, которое могут иметь христиане. Освободиться от греха не всегда означает освободиться от искушения. Таким образом, помогая друг другу духовно расти, мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью терпеть их тенденции, терпеть их недостатки. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Если это отсутствует, мы сразу впадаем в самоправедность. Мы сразу впадаем в то, что мы начинаем раздражаться или завидовать. Мы сразу впадаем в то, что мы приписываем себе, а я в этой сфере лучше, я честный, я правду матку. Но зато я резкий, грубый и раздражительный. И мы не видим своих негативных качеств, но мы видим негативные качества другого. И очень часто это приобретает ситуацию, приобретает характер, когда ситуация становится разрушительной. Очень интересно еще здесь. Слово «носите» стоит в настоящем времени. Это значит, это постоянно продолжающийся процесс. То есть речь не идет о том, что мы вот сейчас понесли, пока этот человек исправился. И потом уже все. Нет, это то, чем характеризуется жизнь народа Божьего друг с другом. Слово «бремена» – еще одно интересное слово. Это слово, которое в оригинале говорит о тяжелом грузе, который трудно нести. То есть это что-то, что требует усилий, что оказывает давление, что создает неудобство существенное. Как мы можем носить бремена или как мы можем компенсировать слабости других? Есть только один путь, друзья – плодом Духа. Вот почему он говорит, вы духовные, исправляйте такого. Мы сами никогда не сможем правильно прореагировать на плотские проявления наших братьев и сестер. Кстати, вот это самая большая проблема, которую адресует здесь апостол Павел, и самая большая проблема, которая существует во взаимоотношениях народа Божьего друг с другом. Кстати, мы с братьями молимся и думаем о том, чтобы сделать небольшую серию проповедей, которая посвящена этой теме. Так вот, самая большая проблема заключается в том, что на плотские проявления других мы реагируем по плоти. И в результате получается борьба плоти с плотью, что, в принципе, ничем нас не отличает от такой же самой борьбы, которая происходит в мире, у соседей, в политике и так далее. В этом самая большая проблема. То есть, когда вы видите чье-то плотское действие, чье-то проявление плоти, самая большая задача в данной ситуации – не допустить нашей плотской реакции. Как только мы допустили плотскую реакцию, дело проиграно. Вы будете 100 раз правы, вы можете всем доказать, что вы правы, только вы повредите того человека и самого себя. Вот о чем говорит апостол здесь. Причем он говорит, что это не разовая акция. Это не только какая-то ситуация, когда ты собрался с духом, когда ты успокоился, когда ты помолился, когда ты попостился и пошел обличил кого-то, и при этом остался, ну так скажем, спокойным, терпеливым, доброжелательным в состоянии духа. Это не разовая акция. Он говорит, носите бремена, это жизнь. Это то, что будет всегда продолжаться. Это то, как Господь решил, соответственно его дизайну, формировать свою церковь, невесту Иисуса Христа, здесь на земле. Посмотрите, как говорится об этом послании к Колоссянам, то же самое другими словами. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, милосердие, благость, смиренномудрость, кротость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Заметьте, это плод Духа. Другими словами только описан. И дальше что он говорит? Снисходя друг к другу и прощая взаимно. То есть, если вот этого нет, снисходя и прощая, невозможно. Он дальше подчеркивает, если кто на кого имеет жалобу, и дальше говорит о самом важном. Он говорит, как Христос простил вас, так и вы. Дело в том, что мы постоянно живем в необходимости прощения Христа. Мы нуждаемся в прощении не только в момент покаяния. Христос продолжает прощать нас каждый день. Каждое мгновение, не каждый день, каждое мгновение, потому что каждое мгновение мы несем в себе наше несовершенство. Каждое мгновение. Вот что значит жить Евангелием. Жить Евангелием – это значит понимать, что я на каждом этапе моей жизни прощен Христом. И Христос простил мне так много, что никто из людей никогда не сможет согрешить против меня столько. Помните эту историю, притчу, которую Иисус рассказал, когда Петр спросил, сколько прощать ближнему ему, и Христос рассказывает, один человек был должен столько, сколько он за 10 жизней не заработает. И помните, он пришел к господину и просил, потерпи. И потом он вышел, когда ему господин простил, он вышел и пошел душить того, кто должен был ему совсем немножко. Вот эта идея, вот это Евангелие. И осознать Евангелие, жить Евангелием – это ясно понимать глубину своей греховности и величину того, что нам прощено. Величину прощающей благодати сердца Иисуса Христа, которое действует в нас. Когда люди говорят «жить Евангелием», сегодня это модная фраза в определенных кругах, вот что это значит. Это значит осознавать, сколько мне прощено. Осознавать, чувствовать и на практике жить всем этим. Апостол подчеркивает, как Христос простил вас, так и мы. Вот что значит слова Галатам 6:2 «носите бремена друг друга». И таким образом исполните закон Христов. Хочу обратить немножко внимания на вторую часть этой фразы. Что за закон? Закон Христов, казалось бы, он говорит здесь против закона, он говорит об опасности попасть в дух легализма. Закон Христов – это закон Его любви. Иоанна 13:34, Иисус говорит об этом в своей беседе с учениками. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», и дальше подчеркивает, «как я возлюбил вас». Речь идет о постоянной необходимости переживать снова и снова, глубже и глубже любовь Иисуса Христа в нашей жизни, для того, чтобы этой любовью любить тех, кто нас окружает. Эта любовь – единственный стандарт истинной любви и единственный источник, который может сделать нас способными любить наших ближних, несмотря на их недостатки. Нам полезно и очень важно постоянно смотреть на любовь Иисуса Христа, которую Он проявлял к Своим ученикам и к окружающим Его людям. Помните, апостол Петр, много самых разных ситуаций, одна из них приходит на память, помните, он в свойственной его манере, вот он был выскочкой. Вот другие сидели и молчали, а ему всегда нужно было язык свой подложить. Помните, спрашивает, учитель не даст ли подать на храм, налог на храм? Он сразу не думал, даст. И вы посмотрите на его жизнь, это же продолжается снова и снова в жизни апостола Петра. Даст, а потом Иисус подходит к нему, и Иисус мог бы ему сказать, знаешь что? Сказал, даст, а я не обязан давать. Поэтому раз ты сказал, пойди заработай, или у себя дома пойди возьми и верни. Раз ты пообещал, значит, ты за это несешь ответственность. Это твой грех, это твоя проблема. И, пожалуйста, иди рассчитывайся. Помните, как сделал Христос? Христос спрашивает у него, слушай, а кто должен платить, сыны или же посторонние? Посторонние. А сыны свободны. И потом говорит, знаешь что, пойди на речку или, скорее всего, на озеро. Удочку забрось, поймай там рыбка, и там денежка лежит. Возьми эту денежку и заплати. То есть Иисус Христос за него платит. Вот что значит носите бремена друг друга. Он компенсирует вот эту проблему, которую создает апостол Петр. Или другая ситуация, помните, когда Иисус говорит о своих приближающихся страданиях, об аресте, о смерти. Ученики в это время, слыша Его, спорят друг с другом о том, кто будет больше в Его царстве. И обратите внимание, как Христос говорит об этом, как Христос адресует эту проблему. 20 глава Евангелия от Матфея, Он исправляет их, но Он делает это без раздражения, без недовольства, без обиды, спокойно и терпеливо, снова и снова Иисус помогает Своим ученикам понимать то, что действительно и то, что правильно, и как на все это реагирует. И таких ситуаций много. Петр идет по воде самонадеянно, затем начинает тонуть, и Иисус протягивает ему руку. Ученики возвращаются с проповеди и радуются, что бесы им повинуются. Иисус спокойно им говорит, это хорошо, но радуйтесь другому, потому что души ваши спасены. Петр 3 раза отрекается от Христа. Ученики в это время все разбегаются. И когда Иисус встречается с ними после воскресения, Он совершенно даже намеком не вспоминает, ну как вы могли? Ведь я 1 раз попросил вас бодрствовать со мной. Единственный раз. Как вы могли? Иисус имел даже право не просто говорить так, как вы могли, а Он имел право больше с ними не разговаривать никогда. Предатели. Но заметьте, Иисус приходит, и самое первое слово, которое Он говорит, когда собрались ученики, помните, Он сквозь стену проходит. Помните, самое первое слово Он говорит? Мир вам. Вот это та картина. Вот эта картина «Любите, как я возлюбил». Это то, о чем апостол говорит здесь. Это любовь, которая делает нас способными терпеть неудобства, создаваемые недостатками ближних. Это единственная сила, которая может собрать разных людей в единое целое. Это не то, что мы думаем одинаково, это не то, что у нас интересы одинаковые, это не то, что мы имеем одну и ту же философию какую-то, совершенно не то. Только Иисус Христос, только Его Евангелие, только Его любовь по-настоящему способна взять из самых разных людей, сделать единым целым. То, о чем говорит апостол здесь. Римлянам 15 глава, еще хотелось добавить, 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных». Я привожу только несколько текстов, их очень много в Новом Завете, которые говорят об этом. Это очень важная часть Евангелия Иисуса Христа. И не себе угождать, Каждый из нас должен угождать ближнему, вам благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Итак, это первое. Чтобы носить бремена других, терпя их недостатки и помогая при этом в борьбе духа против плоти, нам необходимо помнить еще два важных условия. Для того, чтобы компенсировать недостатки других, это условие представлено здесь в следующем, в третьем стихе. «Не почитайте себя великими. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Вы знаете, в чем была проблема фарисеев? Проблема фарисеев, законников, заключалась в том, что они считали себя духовно великими. Они считали, что они достигли чего-то, и это создавало определенный эффект в их отношениях к окружающим их людям. Вот здесь апостол специально предупреждает. Он говорит, что когда происходит вот это взаимодействие, наше взаимодействие с недостатками других, оно обязательно происходит. Знаете, мы имеем такую тенденцию, что мы где-то группируемся, по-английски есть такое слово «clicks», группируемся с теми людьми, и так, откуда это слово появилось, «we click». То есть это значит, что у нас есть что-то общее, мы как-то вот друг друга понимаем и воспринимаем лучше, а здесь, в теле Христовом, другой «клык». А есть еще те, кто вообще не «клыкает» ни с кем. Видели вы такие ситуации? И вот здесь апостол говорит о том, что причина, почему это происходит, в том, что люди, которые сгруппировались, у них какие-то одни общие качества. Мы общительные, мы всегда общие, а другие – а мы жертвенные, а мы всегда трудимся. Ну, так, конечно, не говорят напрямую, но где-то подспудно мы приписываем себе свою значимость, и вот то, что нам у нас хорошо получается – делает нас великими в наших глазах. Апостол специально об этом говорит, посмотрите. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает», то есть обманывает себя. Мы в действительности ничто. И то, что мы имеем, это благодать, это grace. Это или common grace, которую мы унаследовали еще, или же это специальная благодать, которая помогла нам преодолеть какие-то проблемы. Божья благодать, спасающая благодать, действие Духа Святого, плод Его Духа в нашей жизни. И апостол подчеркивает и говорит об этом. Нам трудно нести на себе бремена друг друга, когда мы думаем о себе высоко. Трудно. Вот чем больше ты ощущаешь на себе бремя заслуг каких-то, вот, что ты действительно сделал то. Может, ты никогда не думаешь о себе, что я великий, но где-то подспудно ты одно сделал, другое сделал, третье, и пятое, и десятое. Потом, когда ты сталкиваешься с теми, кто ничего не делает, и кто еще нагло себя ведет, вот здесь силы духа не хватает, здесь плоть проявляет. Возможно, вы это испытывали в своей жизни. Я в своей жизни испытывал это много раз. И вот именно об этом апостол говорит здесь. Он подчеркивает, он говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда мы считаем себя достойными лучшего отношения. Достойными почему? Потому что почитаем себя чем-нибудь. Вот он интересно говорит. Ибо кто почитает себя, он не говорит великим. Он говорит, кто почитает себя чем-нибудь вообще? Будучи ничто, тот обольщает сам себя. Нам трудно служить другим, терпеливо помогая им в борьбе их духа на плоти. Все это связано с нашим внутренним, нужно добавить, врожденным чувством самозначимости. Мы врожденные законники. Мы врожденные легалисты. Это то, о чем говорит здесь апостол Павел. Иисус очень хорошо объяснил это в ситуации, когда ученики спорили друг с другом, кто будет выше в Царстве Небесном. 20 глава Евангелия Матфея, 25 стих. «Иисус же, подозвав их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Как только мы начинаем считать себя кем-то, как только мы приобретаем самоуверенность, мы забываем о том, что мы спасены исключительно по благодати. Мы забываем, что вся наша значимость не в нас, а в Иисусе Христе. Мы становимся на одну платформу с законниками, практически действуя, как они, и в результате впадаем в грех осуждения. Мы начинаем бороться плотскими методами с проявлениями плоти в жизни наших братьев и сестер, и это приводит к противостоянию, это приводит к ссорам, это приводит к группировкам, это приводит к разделениям. И именно об этом предупреждает апостол в самом начале. Посмотрите еще раз, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг к другу». Вот почему важно правильно понимать Евангелие. Вот почему очень важно научиться жить Евангелием каждое мгновение своей жизни. Апостол предупреждал об этом верующих в галатийских церквях, зная, что это предупреждение будет необходимо для всех нас, оно будет необходимо сегодня. Правильное евангельское созидающее отношение недостатком ближних возможно только тогда, когда мы помним, что мы сами прощены Иисусом Христом. Тогда мы понимаем, что в нас самих нет ничего, чем мы могли бы хвалиться, ничего, что возвышает нас над другими людьми. Здесь мы подходим к третьему фактору евангельского отношения к недостаткам других. Испытывайте свое дело. Компенсируйте слабости своих ближних, не почитайте себя чем-то, и испытывайте свое дело. Четвертый стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Это еще одна важная истина, которую часто не замечают здесь. Я сначала представлю смысл сказанного здесь, а потом попробую объяснить ее практическое значение. Соприкасаясь с окружающими нас христианами, мы неизбежно имеем дело с их грехами, с их ошибками и с их плотскими тенденциями и недостатками друг друга. И вот объясняя евангельское отношение к недостаткам других, апостол подчеркивает, что в конце концов мы ответственны только за себя. Мы ответственны за нашу реакцию. Мы ответственны за наши правильные действия. Да, конечно, на нас лежит ответственность воздействовать правильно на других, но мы не отвечаем, произойдет в них перемена или не произойдет перемена. Как быстро произойдет эта перемена? Как глубоко будет эта перемена идти? Апостол подчеркивает, что перед Богом мы дадим отчет, исходя из того, как мы действовали в данной ситуации. Известный богослов Ф.Ф. Брюс объясняет этот стих следующим образом. Павел подчеркивает здесь личную ответственность. Христианину не нужно оценивать или судить служение другого. Каждый из нас несет ответственность перед Богом за самого себя. Другой исследователь говорит об этом так. Мы должны фокусироваться на нашем собственном поведении и действиях, а не на поведении и действиях других. Нам нужно заниматься самооценкой, а не критическими оценками других. Вот что значит, каждый да испытывает свое дело. И тогда будем иметь похвалу не только в себе, а не в другом. Похвала, о которой говорит здесь апостол, это истинная похвала. Он там говорил о псевдославе уже в конце 5 главы, 26 стих. А здесь говорит об истинной похвале, которую мы получим от Господа. Это награда, это Божья оценка, это венец, Это Божья оценка нашего сотрудничества с Ним в деле созидания Церкви. Души других нам не подконтрольны, как мы уже отметили. Мы можем только любить их, мы можем только заботиться о них, мы можем искренне стремиться помогать им в их духовной борьбе, противостоянии их духа и плоти. Но мы не можем гарантировать их роста, не можем гарантировать их духовных побед, и мы не можем гарантировать скорость их прогресса. Оценка нашего служения окружающими, окружающих служение людям, которые нас окружают, может быть сделана только Богом, и она обязательно будет сделана. Писание говорит о том, что все нам должно явиться пред судилище Христово, помните, посланием к Коринфянам, вот, и там судилище Христово, чтобы быть каждому, получить каждому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот это судилище и есть вот та оценка, которую Бог имеет относительно каждого из нас. Мы отвечаем только за состояние своего сердца, за наши отношения, за наши чувства, за наши слова, за наши действия. Нам нужно смотреть, как оценивает наше сердце Господь. Как я уже сказал, апостол предупреждал об опасности такого проявления законничества в 26 стихе. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать или друг другу завидовать, как только мы фокусируемся на самих себя, на своих каких-то заслугах, мы обязательно будем попадать в эту же самую проблему». В этом проблема многих христиан. Жизнь по духу, жизнь ценностей Евангелия, она приводит нас к пониманию того, что наша ценность в Иисусе Христе, ценность в том, что мы получили от Него. Более того, наша награда, оценка нашего служения будет сделана с Ним, им. Посмотрите, 2 Коринфянам 10 глава, 17 стих написано: «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Это самый важный элемент нашей жизни. Мы учимся жить так, чтобы искать того, что Господь говорит: «Хорошо, добрый и верный раб». Люди могут этого не оценить, часто не оценивают. Часто люди вообще не видят. Очень важно, чтобы мы могли ориентироваться на оценку, которую делает нам Господь. В другом месте он подчеркивает, что это обязательно произойдет. Посмотрите, я только что цитировал этот текст, 9 стих 5 главы 2 Коринфянам. «И потому ревностно стараемся, водворясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот почему крайне необходимо искать оценки нашего служения. Итак, Евангелие изменяет жизнь. Евангелие изменяет каждую жизнь, возрождая человека свыше, Дух Святой приносит свое отношение к окружающим нас людям, и христианин, живущий Евангелием, он становится проводником Божьей благодати, оказывающей созидающее влияние на тех, кто его окружает. Это включает и наше отношение к недостаткам друг друга. В заключение, перед тем, как мы помолимся, я хотел обобщить все то, о чем мы говорили в прошлой проповеди, на это послание и сегодня. Евангельское отношение к недостаткам других, оно связано со следующим. Соприкасаясь с проявлением плоти в жизни братьев и сестер, помните несколько важных вещей. То есть мы всегда соприкасаемся с тем, что наши братья и сестры, они поступают не всегда по духу, но иногда поступают по плоти. Несколько важных вещей. Первое. Исправляйте их только тогда, когда вы исполнены плодов Духа. То есть, если у вас нет любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие, благость, воздержание, у нас, или, скажем так, настолько, насколько у нас есть вот этот плод Духа, настолько он делает нас способными оказывать созидающее влияние на тех, кто находится рядом с нами. Второе. Исправляйте других в духе кротости. Третье. Исправляйте, наблюдая за собой, чтобы вам не прореагировать на них по плоти, чтобы самому не попасть в обиду, в раздражение, в какую-то форму действия плоти. Четвертое. С любовью и терпением относитесь к недостаткам других, проявляя милость и прощение в тех ситуациях, когда они создают неудобства для вас, помня, что вы сами постоянно нуждаетесь в прощении Иисуса Христа. Пятое. Не думайте о себе высоко. Не превозноситесь над теми, кто имеет недостатки. Будьте готовы снисходить к ним, помогая вашим ближним в их духовной борьбе. И шестое. Помните, что истинная ценность вашего служения заключается в состоянии вашего сердца в этом процессе, а не в прогрессе духовной борьбы ближних или в его отсутствии.